Але!
Радиоспектакль по мотивам рассказов Александра Куприна о цирке. Вторая серия.
Добрый день, доктор.
Никита Ионыч, здравствуйте. Вот уж кого не ожидал увидеть у себя в кабинете, да еще в день состязания на арене. Рад вас видеть, господин Арбузов.
Доктор Луховицын, считавшийся постоянным врачом при цирке, велел Арбузову раздеться. Несмотря на свой горб, а может быть именно вследствие этого недостатка, доктор питал к цирковым зрелищам острую и несколько смешную для человека его возраста любовь. Правда, к его медицинской помощи прибегали в цирке очень редко, потому что в этом мире лечат ушибы, выводят из обморочного состояния и вправляют вывихи своими собственными средствами, передающимися неизменно из поколения в поколение, вероятно, со времен Олимпийских игр. Это, однако, не мешало ему не пропускать ни одного вечернего представления, знать близко всех выдающихся наездников, акробатов и жонглеров и щеголять в разговорах словечками, выхваченными из лексикона цирковой арены и конюшни.
На что жалуетесь?
Боюсь, не простудился ли я, доктор?
Насморк? Кашель?
Нет, насморка нет, а кашель? Кашля не бывает. Боюсь, доктор, не простудился ли? Главное дело, уборные у нас безобразные. Везде дует.
Ах, черт же вас возьми, какое силище. Это уж что-то даже не человеческое, лошадиное, ей-богу. На вашем теле хоть сейчас лекцию по анатомии читай. И атласа никакого не нужно. Ну-ка, дружок, согните-ка руку в локте.
Так.
Да, да, батенька.
Во время номера, сами знаете, вспотеешь. Зайдешь переодеться, а там так холодно, аж мороз по коже.
Да.
И все время дует.
Уж подлинно, наделил вас Господь. Видите эти вот шары? Они у нас в анатомии называются бицепсами, то есть двуглавыми. А это так называемые супинаторы и пронаторы. Поверните кулак, как будто вы отворяете ключом замок. Так... Так, прекрасно. Видите, как они ходят? А это, слышите, я нащупываю на плече. Это дельтовидные мышцы. Они у вас точно полковничьи эполеты.
Полковничьи. Скажете тоже.
Ах, и сильный же вы человечина.
Ой.
Что, если вы кого-нибудь эдак нечаянно, а? Или если с вами эдак... В темном месте встретиться, а? Я думаю, не приведи бог. Ну-с. Итак, значит, мы жалуемся на плохой сон и на легкую общую слабость. Почему вы все время улыбаетесь?
Неловко мне как-то, доктор. Вроде бы все в порядке. Вот вы мной восхищаетесь, а я как будто не в себе. Простужен я, кажется.
Я всегда вами восхищаюсь, господин Арбузов. Вы замечательный циркач, прекрасный человек и необыкновенный силач.
Спасибо. Во время номера, сами знаете, вспотеешь, а переодеваться приходится на сквозняке, так и прохватывает.
Голова не болит? Не кашляете?
Нет. Кашлять не кашляю, а голова, правда... Что-то не в порядке. Не болит, а так, будто тяжесть какая-то. И вот еще сплю плохо. Особенно сначала. Знаете, засыпаю, и вдруг меня точно что-то подбрасывает на кровати. Точно понимаете, я чего-то испугался.
Во сне пугаетесь?
Вроде бы. Даже сердце заколотится от испуга. И это к раза 3-4 все просыпаюсь. А утром голова. И вообще кисло как-то себя чувствую.
Кровь не идет носом, Никита Иванович?
Бывает иногда.
Да. Ну, Давайте послушаем. Дышите. Не дышите. Дышите. Должно быть, много упражняетесь в последнее время. Устаете?
Много, доктор. Ведь масленица теперь. Так каждый день приходится с тяжестями работать. А иногда с утренними представлениями и по два раза в день. Да еще через день, кроме обыкновенного номера, приходится бороться. Конечно, устанешь немного.
Так. А вот мы вас сейчас еще послушаем. Раздвиньте-ка руки в стороны. Прекрасно. Дышите теперь. Спокойно, спокойно дышите. Глубже, ровней.
Ну что, доктор, что со мной такое?
Ну, опасного, дружочек, я у вас ничего не нахожу. Хотя эти перебои сердца и кровотечения из носа можно, пожалуй, считать деликатными предостережениями с того света. Видите ли, у вас есть некоторая склонность к гипертрофии сердца. Гипертрофия сердца – это, как бы вам сказать, это такая болезнь, которой подвержены все люди, занимающиеся усиленной мускульной работой. Кузнецы, матросы, гимнасты и так далее. Стенки сердца у них от постоянного и чрезмерного напряжения необыкновенно расширяются. И получается то, что мы в медицине называем ковбовинум, то есть бычачье сердце. Такое сердце в один прекрасный день отказывается работать. С ним делается паралич, и тогда баста, представление окончено. Вы не беспокойтесь, вам до этого неприятного момента очень далеко. Но на всякий случай посоветую не пить кофе, крепкого чаю, спиртных напитков и прочих возбуждающих вещей. Понимаете?
Понимаю, доктор.
Одевайтесь, дорогой. И в остальном рекомендуется такое же воздержание. Ну, вы, конечно, понимаете, про что я говорю.
Понимаю. Но ведь вы знаете, доктор, в нашей профессии без того приходится быть умеренным. Да по правде и думать-то об этом некогда.
И прекрасно, дружочек. Затем отдохните денек-другой, а то и больше, если можете. Ой. Вы сегодня, кажется, с ребером боретесь. Вот постарайтесь отложить борьбу на другой раз. Нельзя?
Нет.
Ну, скажите, что не здоровится, и все тут. И я вам прямо запрещаю, слышите? Покажите-ка язык. Вот. И язык скверный. Ведь слабо себя чувствуете, дружочек. Да говорите прямо. Я вас все равно никому не выдам. Так какого же черта вы мнетесь? Попы и доктора за то и деньги берут, чтобы хранить чужие секреты. Ведь совсем плохо, да?
Ну, временами находит слабость. И точно лень какая-то. Аппетита нет. По вечерам знобит. Может, пропишите каких-нибудь капель?
Капли, конечно, я пропишу, но не в них дело. Каплями тут не поможешь. Вам нужен покой.
Как вы говорите, такое сердце в один прекрасный день отказывается работать, и тогда баста. Представление окончено.
К сожалению, так. Вы правильно все поняли, господин Арбуз.
Но сегодня у меня представление, и оно никак не может быть окончено, выражаясь вашими словами, господин доктор.
Нет, дружочек, как хотите, бороться вам нельзя. Я в этом деле, как вам известно, не новичок. И всем борцам, которых мне приходилось знать, я всегда говорил: перед состязанием соблюдайте 4 правила. Первое. Накануне нужно хорошо выспаться. Второе. Днем вкусно и питательно пообедать. Но при этом третье. Выступать на борьбу с пустым желудком. И, наконец, четвертое. Это уже психология. Ни на минуту не терять уверенности в победе. Спрашивается, как же вы будете состязаться, если вы с утра обретаетесь такой мехлюзией? Вы извините меня за нескромный вопрос. Я ведь человек свой. У вас борьба не того, не фиктивная. То есть заранее не условлено, кто кого и в какое состязание положит?
Нет, доктор, что вы. Мы с Ребером давно гонялись по всей Европе друг за другом. Даже и залог настоящий, а не для приманки. И он и я внесли каждый по 100 рублей в третьи руки.
Ну, все-таки я не вижу резона. Почему нельзя отложить состязание на будущее время?
Наоборот. Доктор, очень важные резоны. Да вы посудите сами. У нас борьба состоит из трех состязаний. Положим, первое взял Ребер, второе я, третье, значит, остается решающим. Ну уж мы настолько хорошо узнали друг друга, что можно безошибочно сказать, за кем будет третья борьба. И тогда, если я не уверен в своих силах, что мне мешает заболеть или захромать и так далее, и взять свои деньги обратно. А? Тогда выходит, для чего же Ребер боролся первые два раза? Для своего удовольствия? Вот, на этот случай, доктор, мы и заключаем между собой условия, по которому тот, кто в день решительной борьбы окажется больным, считается все равно проигравшим, и деньги его пропадают.
Да-с, это дело скверное. Ну что же, дружочек, ну черт с ними, с этими 100 рублями.
С 200, доктор. По контракту с дирекцией я плачу еще неустойку в 100 рублей, если откажусь в самый день представления, хотя бы по болезни.
Ну, 200. Я бы на вашем месте все равно отказался. Черт с ними, пускай пропадают. Здоровье дороже. Да, наконец, вы так рискуете потерять ваш залог, если будете больной бороться с таким опасным противником, как этот американец.
Пустяки. В Ребере всего 6 пудов весу, и он едва достает мне под подбородок. Увидите, что я его через 3 минуты положу на обе лопатки. Я бы его бросил во второй борьбе, если бы он не прижал меня к барьеру. Собственно говоря, со стороны жюри было свинством засчитать такую подлую борьбу. Даже публика и та протестовала.
Итак, господин Арбузов, я прописываю вам бром. Принять за час до состязания. Но лучше бы отложить его.
Невозможно.
Алле!
Радиоспектакль по мотивам рассказов Александра Куприна о цирке. 3-я серия.
Шел атлет медленно. Казалось, у него кружится голова, и все плывет перед глазами.
Халва. Почему халва напоминает грязный снег? Раньше я любил ее. Опять эта боль в глазах. Желтые пятна мечутся по домам. О, Господи! 2 моченых яблока. Они преследуют меня.
У перекрестка на круглом столбе Арбузову кинулась в глаза его собственная фамилия, напечатанная крупными буквами. Машинально он подошел к столбу. Среди пестрых афиш, объявлявших о праздничных развлечениях, под обычной красной цирковой афишей был приклеен отдельный зеленый аншлаг. И Арбузов равнодушно, точно во сне, прочитал его сначала до конца.
Цирк братьев Дювернуа. Сегодня состоится 3-я решительная борьба по римско-французским правилам между известным американским чемпионом Г. Джоном Ребером и знаменитым русским борцом и Геркулесом Г. Арбузовым на приз в 100 руб. Подробности в афишах.
Атлет Арбузов зашел в цирк, прошел в буфет, выпил со своим знакомым гимнастом Антонио по рюмке коньяку. Вид у Арбузова был подавленный. Он хмурился, искал кого-то глазами. В буфет быстро вошел директор. Маленький, толстый и тонконогий человек с поднятыми вверх плечами, без шеи, в цилиндре и распахнутой шубе, очень похожий своим круглым бульдожьим лицом, толстыми усами и жестким выражением бровей и глаз на портрет Бисмарка. Антонио и Арбузов слегка притронулись к шляпам. Директор ответил тем же. И тотчас же, точно он долго воздерживался и ждал только случая, принялся ругать рассердившего его конюха.
«Мужик, каналья! Напоил потный лошадь, черт его побирай! Я буду ходить на мировой судья, и он будет мне присудить 300 рублей штраф с этот мерзавца! Я пойду и буду ему разбивать морда! Я буду его стегать с моим рейд-печ!»
«Господин директор!»
«Да что у вас там, господин Арбузов?»
«Я прошу отложить сегодняшнюю борьбу на день или на два. Мне не здоровится».
«Черт побирай!»
«Если директору угодно, я дам за это вне заключенных условий 2 или даже 3 вечерних упражнений с гирями».
«Господин Арбузов, что такое? Я не хочу понимать».
«Господин директор, не возьмете ли вы на себя труд переговорить с Ребером относительно перемены дня состязания?»
100 рублей неустойка. Плюс к тому, что обговаривалось прежде».
«Господин директор, у меня... сердце болит».
«Да черт побирай, сам знай, что я есть, господин директор. И у меня из-за вас вообще сердце не работает. Послушайте, не стучит, каналья, но я не отменяю выступление, иначе цирк разорится».
«Я позже дам 5 выступлений с гирями вовсе бесплатно».
«Найн-найн, еще нет. Мое дело контракт, ваше дело неустойка. Черт побирай, у меня подыхай, фатиница. Первый лошадь парфорс на езды. Конюх, сволочь, опоил самый лучший лошадь, а вы просить разный глупость, черт побирай. Сегодня последний день этот идиотский маслениц. И у меня не хватает даже приставной стулья. Публикум будет мне делать ангрос и скандал. Если отменять борьба, давай деньги назад. И разломать мой цирк на маленький кусочек. Швам, друбер!»
Арбузов пошел домой. Надо было до борьбы пообедать и постараться выспаться, чтобы хоть немного освежить голову. Но опять, выйдя на улицу, почувствовал себя больным. Уличный шум и суета происходили где-то далеко-далеко от него и казались ему такими посторонними, ненастоящими, точно он рассматривал пеструю движущуюся картину. Он жил недалеко от цирка, в меблированных комнатах. Еще на лестнице он услышал запах, который всегда стоял в коридорах. Запах кухни, керосинового чада и мышей.
«Надо теперь обедать. Совсем не хочется».
Когда снизу из столовой «Эврика» принесли обед, он принудил себя съесть несколько ложек красного борща, отдававшего грязной кухонной тряпкой, и половину бледной волокнистой котлеты с морковным соусом. После обеда ему захотелось пить. Он послал мальчишку за квасом и лег на кровать. Кровать тихо заколыхалась и поплыла, точно лодка, а стены и потолок медленно поползли в противоположную сторону. Но нет ничего страшного или неприятного в этом новом ощущении. Наоборот, вместе с ним в тело вступала все сильнее усталая, ленивая, теплая истома, дремотная слабость.
У меня лихорадка. Теперь понятно, лихорадка.
Мишка! Квас принес?
Хороший квасок. Спасибо. Больше не хочу.
Приподнявшись на кровати, атлет оглядел свою комнату. В густом лиловом сумраке зимнего вечера вся мебель представилась ему совсем не такой, какой он ее привык до сих пор видеть. На ней лежало странное, загадочное, живое выражение. И низенький приземистый серьезный комод, и высокий узкий шкаф с его деловитой, но черствой и насмешливой наружностью, и добродушный круглый стол, и нарядное кокетливое зеркало — все они сквозь ленивую и томную дремоту зорко, выжидательно и угрожающе стерегли Арбузова.
Значит, у меня лихорадка. Бумеранг. Какие-то дикари бросали в цирке смешную изогнутую деревяшку. Маленькие люди. И она возвращалась. Эта штучка называлась, кажется, бумерангом. Бумерангом. Сил совсем нет. Нельзя выходить на арену. Нельзя.
К 9 часам Арбузов пошел в цирк. Большеголовый мальчишка из номеров, страстный поклонник циркового искусства, нес за ним соломенный сак с костюмом. У ярко освещенного подъезда было шумно и весело. Непрерывно один за другим подъезжали извозчики и по мановению руки величественного, как статуя городового, описав полукруг, отъезжали дальше в темноту, где длинные вереницы стояли вдоль улицы сани и кареты. Красные цирковые афиши и зеленые анонсы о борьбе виднелись повсюду, по обеим сторонам входа, около касс, вестибюлей и коридорах, и везде Арбузов видел свою фамилию, напечатанную громадным шрифтом. В коридорах пахло конюшней, газом и обыкновенным запахом зрительных зал, смешанным запахом новых лайковых перчаток и пудры. Эти запахи, всегда немного волновавшие и возбуждавшие перед борьбою, теперь болезненно и неприятно скользнули по его нервам.
Бумеранг.
За кулисами, около того прохода, из которого выходят на арену артисты, висело за проволочной сеткой, освещенное газовым рожком, рукописное расписание вечера с печатным заголовком, по-немецки «Работа, лошадь, клоун». Арбузов заглянул в него с неясной и наивной надеждой не найти своего имени. Но во втором отделении против знакомого ему слова «борьба» стояли написанные крупным, катящимся вниз почерком полуграмотного человека две фамилии – Арбузов и Ребер.
Значит, борьба состоится.
Арбузов ушел переодеваться.
Господин Арбузов, позвольте я зайду к вам.
Конечно, господин доктор, буду рад. Через несколько минут мой выход.
Вы молчаливы, Никита Иванович. И как будто очень печальный. Я впервые вижу вас в таком состоянии. Давайте я поговорю с директором, и мы отменим поединок.
Бесполезно. Знаете, я как будто мыслями где-то далеко от цирка. И мне уже все как будто неинтересно, господин доктор.
Дыхание прерывистое, губы посинели. В таком виде нельзя на арену.
В соседней уборной одевался Ребер. Сквозь широкие щели наскоро сколоченной перегородки было видно каждое его движение. Одеваясь, американец то напевал фальшивым баском какой-то мотив, то принимался насвистывать и изредка обменивался со своим тренером короткими, отрывистыми словами, раздававшимися так странно и глухо, как будто бы они выходили из самой глубины его желудка.
Как холодно. Даже челюсти стучат одна о другую. Но это не от страха, уверяю вас, господин доктор. Это лихорадка. Простуда.
Дайте-ка руку, я посчитаю пульс.
Какая-то тихая, сонная усталость во всем теле.
Гришка, принеси из буфета коньяк.
Надо согреться. Можно?
Ну, что же делать, Никита Иванович? Надо лечиться, а не выступать.
Я и сам это понимаю, но ничего поделать уж не могу. А бром, что вы прописали, я пил перед обедом. Честное слово, пил.
Алле!
Радиоспектакль по мотивам рассказов Александра Куприна о цирке. Четвертая серия.
Арбузов ушел переодеваться. В уборную поминутно стучали и входили какие-то люди. Тут были кавалерийские офицеры с ногами, обтянутыми точно трико тесными рейтузами. Рослые гимназисты в смешных узеньких шапках и все почему-то в пенсне с папиросками в зубах. Щеголеватые студенты, говорившие очень громко и называвшие друг друга уменьшительными именами. Все они трогали Арбузова за руки, за грудь и за шею, восхищались видом его напряженных мускулов, а некоторые ласково и одобрительно похлопывали его по спине, точно призовую лошадь, и давали ему советы, как вести борьбу. Заиграла музыка, и назойливые посетители один за другим вышли из уборной.
Ну, мне пора.
Вам теперь бороться чистое безумие. Пульс как молоток. И руки совсем холодные. Поглядите в зеркало. Видите, как у вас расширены зрачки?
Ну, менять участь поздно. Уж мне все равно, доктор.
Месье Ребер, месье Арбузов, на манеж.
Надо идти, доктор. Вы знаете, что такое бумеранг?
Это, кажется, такой особенный инструмент, которым австралийцы бьют попугаев. А, впрочем, может быть, вовсе не попугаев. А в чем дело?
Просто вспомнилось. Ну, пойдемте, доктор.
Да.
В дощатом широком проходе теснились завсегдатаи цирка, артисты, служащие и конюхи. Когда показался Арбузов, они зашептались и быстро очистили ему место перед занавесом. Следом за Арбузовым подходил Ребер. Избегая глядеть друг на друга, оба атлета стали рядом. И в эту минуту Арбузову с необыкновенной ясностью пришла в голову мысль о том, как дико, бесполезно, нелепо и жестоко то, что он собирается сейчас делать. Но он также знал и чувствовал, что его держат здесь и заставляет именно так поступать какая-то беспощадная сила. И он стоял неподвижно, глядя на тяжелые складки занавеса с тупой и печальной покорностью. Послышался тревожный стук капельмейстерской палочки, и первые такты марша понеслись по цирку веселыми, возбуждающими медными звуками. Кто-то быстро распахнул занавес, кто-то хлопнул Арбузова по плечу и отрывисто скомандовал ему: «Алле!» Плечо о плечо, ступая с тяжелой самоуверенной грацией, по-прежнему не глядя друг на друга, борцы прошли между двух рядов выстроившихся артистов и, дойдя до середины арены, разошлись в разные стороны.
Сейчас состоится борьба по римско-французским правилам между знаменитый атлет и борца господин Джон Ребер и господин Арбузов. Правила борьбы заключаются в том, что борцы могут как угодно хватать друг друга от головы до пояса. Побежденным считается тот, кто коснется двумя лопатками земли.
Зрители слушали эти слова в таком напряженном, внимательном молчании, что казалось, будто каждый из них удерживает дыхание. А я думал, выдержит ли сердце Арбузова это напряжение, и надеялся, что все-таки выдержит.
Вероятно, это был самый жгучий момент во всем вечере. Момент нетерпеливого ожидания. Лица побледнели, рты полураскрылись, головы выдвинулись вперед, глаза с жадным любопытством приковались к фигурам атлетов, неподвижно стоявших на брезенте, покрывавшем песок арены. Оба борца были в черном трико, благодаря которому их туловище и ноги казались тоньше и стройнее, чем они были в самом деле, а обнаженные руки и голые шеи массивнее и сильнее. Ребер стоял, слегка выдвинув вперед ногу, упираясь одной рукой в бок, в небрежной и самоуверенной позе, и, закинув голову назад, обводил глазами верхние ряды. Он знал по опыту, что симпатии галереи будут на стороне его противника, как более молодого, красивого, изящного, а главное, носящего русскую фамилию борца. И этим небрежным, спокойным взглядом точно посылал вызов разглядывающей его толпе. Он был среднего роста, широкий в плечах, еще более широкий к тазу, с короткими, толстыми, кривыми, как корни могучего дерева, ногами, длиннорукий и сгорбленный, как большая сильная обезьяна. У него была маленькая лысая голова с бычачьим затылком, который, начиная от макушки, ровно и плоско, без всяких изгибов, переходил в шею. А шея, расширяясь к низу, непосредственно сливалась с плечами. Этот страшный затылок невольно возбуждал в зрителях смутное и боязливое представление о жестокой, нечеловеческой силе.
Арбузов стоял в той обычной позе профессиональных атлетов, в которой они снимаются всегда на фотографиях, то есть со скрещенными на груди руками и со втянутым в грудь подбородком. Его тело было белее, чем у Ребера, а сложение почти безукоризненное. Шея выступала из низкого выреза трико ровным, круглым, мощным стволом, и на ней держалась свободно и легко красивая, рыжеватая, коротко остриженная голова с низким лбом и равнодушными чертами лица. Грудные мышцы, стиснутые сложными руками, обрисовывались под трико двумя выпуклыми шарами. Круглые плечи отливали блеском розового атласа под голубым сиянием электрических фонарей.
Сначала они пробовали захватить друг друга за кисти рук, за локти и за плечи, вывертываясь и уклоняясь в то же время от захватов противника. Движения их были медленны, мягки, осторожны и расчетливы, как движение двух больших кошек, начинающих играть. Пользуясь своим высоким ростом, Арбузов обхватил ладонью затылок Ребера и попробовал нагнуть его. Но голова американца быстро, как голова прячущейся черепахи, ушла в плечи, шея сделалась твердой, точно стальной, а широко расставленные ноги крепко уперлись в землю. Некоторое время Ребер точно раздумывал и примеривался. Потом искусственным движением он просунул свою руку сзади под мышку Арбузова и загнул ее вверх, обхватил жесткой и сильной ладонью его шею и стал нагибать ее вниз. Меж тем, как другая его рука, окружив снизу живот Арбузова, старалась перевернуть его тело по оси. Арбузов сопротивлялся, напрягая шею, шире расставляя руки и ближе пригибаясь к земле. Борцы не двигались с места, точно застыв в одном положении. И со стороны можно было подумать, что они забавляются или отдыхают, если бы не было заметно, как постепенно наливаются кровью их лица и шеи, и как напряженные мускулы все резче выпячиваются под трико. Они дышали тяжело и громко, и острый запах их пота был слышен в первых рядах партера. Они ходили по арене, едва переступая ногами, не отрываясь друг от друга и делая медленные, точно ленивые и нерешительные движения. Вдруг Ребер, поймав обеими руками руку противника, с силой рванул ее на себя. Не предвидевший этого приема, Арбузов сделал вперед два шага и в ту же секунду почувствовал, что сзади его опоясали и поднимают от земли сильные сплетшиеся у него на груди руки. Что-то вроде давней привычки еще заставляло его сопротивляться, но он уже слышал в прерывистом, обдававшем ему затылок дыхание Ребера, хриплые звуки, похожие на торжествующие звериные рычания, и уже одна его рука, оторвавшись от земли, напрасно искала в воздухе опоры. Потом и все его тело потеряло равновесие, и он, неожиданно и крепко прижатый спиной к холодному брезенту, увидел над собой красное, потное лицо Ребера с растрепанными, свалявшимися усами, со скаленными зубами и с глазами, искаженными безумием и злобой. Поднявшись на ноги, Арбузов точно в тумане видел Ребера, который во все стороны кивал головой публике. Шатаясь, он добрался до уборной.
Цирковой врач обязан спасать мое животное, мое человека, работников мое заведение всегда. Сделайте же что-нибудь, черт побирай.
Господин директор, Арбузов не должен был выходить на арену. Я запретил ему это, и вы это знали.
Что со мной? Прилег на сваленный в кучу хлам. Что-то неясное, о чем я недавно думал. Дышать не могу, друзья. И тоска. Такая тоска. Вот. Все исчезло. Мысль, сознание, боль, тоска. Это, доктор, все? Конец.
С Смерть знаменитого и всеми любимого артиста случилась так же просто и быстро, как если бы кто-то дунул на свечу, горевшую в темной комнате, и погасил ее. А на арене выступали клоуны, и публика смеялась.
Вы слушали четвертую серию радиоспектакля «Алле» по мотивам рассказов Александра Куприна. Роли исполняли Альберт Филозов, Илья Ильин, Владимир Скворцов, Алексей Дубровский. Автор сценария – Ольга Хмелева. Композитор – Андрей Попов. Режиссер записи – Наталья Замиралова. Продолжение следует.